Добрый день, шановное господарство. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само мой коллега Сергей Навумчик. Сергей, привитание.
Добрый день.
2 соковика исполняется 90 годов Михаилу Горбачеву, первому и опошнему президенту Советского Союза. Напевно, мало какие постати у советской, постсоветской истории зараз выкликают такие суперечливые думки и такие жарсти дагэтуль. Сергей, як вы меркуете, яким вось будет, скажем так, вердикт истории, а махчима ён уже вынесен? Ну, 90 годов, амаль 100, это уже, як бы, это уже история. Это не то, что отбывается сегодня. Так вот, на ваш погляд, ці можно зараз сказать, каким будет вердикт?
Думаю, так, можно сказать зараз, и можно сказать, было это нават 20-25 годов тому, коли Горбачеву было 65 годов, например. Вердикт истории у меня особливо никаких сомнений не выкликает, який он будет. Я вот перекананы, что история поставить этого человека у 20-м стагодзе на одно место с Уинстоном Черчиллем в якости двух наибольш значных особов, ну, коли мы говорим про политику, двух самых значных политичных особов 20-го стагоддзя, з, натурально, з, скажем так, со светлого боку, с светлого, теплого такого боку, бо, скажем, с боку змрочного, ну, есть так само певные особы, это и Гитлер, это и Сталин, ну, можно тут притягнуть ланцуг, а вот со светлого боку, я думаю, это Черчилль и Горбачев. Не в апошнюю чаргу за того, что абодва вельми моцно поуплывали на то, каб гэты свет, так сказать, увогуле застався, каб пасля 20-го стагоддзя надышло 21-е. Я маю на увазе, безумоўна, роль Черчилля у змаганні з нацизмом і роль Горбачова у разбурэнні комуністычнай системы, гэта другое. Але першае, это, конечно, ослабление вот этой напруженности гонки узброения, якая сапраўды на початку 80-х годов вышла уже у пике. И я просто могу пригадать, что когда я пошел служить в войско, я в ракетном дивизионе служил, в 84-м годе до нас приезжали, так сказать, генералы и казали, что, ну, вы разумеете, что война будет, так сказать, и, в принципе, вот отчувание было так, что война будет. Потом, праз год, пришел до влады Горбачев, и войны уже не было.
Сергей, ну, в этом смысле, то, что вот вы поставили побач эти две постати, але думаю, что миновито относно их нехто казал, и текажа, эх, якую державу развалили. В этом смысле и Черчилль спричинился. Махчима, и он этого не хотел, як, дарэчы, Махчима и Горбачев этого не хотел. Вот это такая ирония истории. Але при Черчилле начала трашать и фактично разваливаться Британская империя. Ну, а при Горбачеве Советская империя, и знову же, ён этого, махчима, не хотел, але это отбылось. Ну, Владимир Путин назвал это самой велизарной геополитической катастрофой 20-го стагодзя. И справа, махчима, не в том, что только вот ён, таки, так сказать, там, диктатор, тиран, так кличить. В этом смысле, вот, скажем, книга Светланы Алексеевич «Час секонд-хенд», «Время секонд-хенд», и она передает вот это отчувание катастрофы. Так вот, на ваш погляд, это все ж таки, ну, знову же, в историчном таким аспекте будет все ж таки, тем не меньше, плюс Горбачеву?
Безумовно. Юра, я быў вашай гэтай канстатацыі і адносна Чэрчыля, і адносна Грабачова, калі вот вы кажаце, магчыма, не хацеў той і той, прыбараў бы ў абодвух выпадках слова магчыма. Чэрчыль адназначна не хацеў распаду імперыі, ну, вядома, якое стаўленне ў Чэрчыля да незалежнасці Індыі. Ён казаў, што даваць незалежнасць Індыі, Індыя, маўляў, гэта не краіна, это геаграфічнае паняцце, даваць незалежнасць Індыі ўсё роўна, што даць незалежнасць экватару. Здаецца, он экватар прывозіў прыклад. Той самы і Грабачоў, ён да гэтага часу апраўдваецца, што ён не хацеў разбураць савецкую імперыю. Ну, ён не называе гэта імперыю, называе гэта Савецкім Саюзам. Але і адзін і другі сапраўды да гэтага спрычыніліся, яны запусцілі, у большы нават ступені Грабачоў запусціў, скажам, у адносінах да савецкай імперыі, чым Чэрчыль да імперыі брытанскай, запусцілі механізм распаду. Гарбачоў запусціў механізм распаду. І, у прынцыпе, да гэта была, скажам так, антычалавечая імперія. Вы прыгадалі Святлану Алексіевіч і яе час «Секанд-хэнд». Канешне, як пісьменніца, яна адлюстравала вось гэтыя галасы, ну, назовем их так, ахвяраў распаду імперыі. Натуральна, што распад імперыі не мог адбывацца в адзін дзень і абсалютна, так сказаць, без усялякіх болів, без нават фантомных болів, якія да гэтага часу адчуваюцца. Але, наколькі я ведаю, тая ж самая Святлана Алексеевіч вельмі высока ацэньвае ролю Гарбачова. Найперш як чалавек, які даў свабоду. Вот, немагчыма было даць свабоду, ці стварыць, скажам, умовы для гэтай свабоды і адначасна захаваць імперыю. Чэрчыль мог захаваць імперыю, калі ён быў прэм'ерам, ну, ён потым пасля вайны яшчэ быў адзін тэрмін прэм'ерам, дапусцім, калі б ён, ну, паслаў флот у Індыю, там, войскі, і проста пачалі бамбаваць Індыю так, як, скажам, бамбавалі нацысцкую Нямеччыну, напрыклад, так? Ну, але гэта б ўжо быў не Чэрчыль, і мы не ведаем, як бы далей пайшла б гісторыя. Грабачоў, усе, між іншым, лічу, што Грабачоў якраз вот, прыклад таго, што часам гісторыя ацэньвае чалавека, становча ацэньвае, бывае, што і адмоўна. Не толькі за тое, што ён зрабіў, але і за тое, што ён не зрабіў. Памятаю, у 91-м годзе, калі былі падпісаныя віскулі, хоць Беларусь ўжо была 4 месяцы де юре незалежная, але вось стала де-факта, Лявон Баршэўскі, калі мы сабраліся ў апазіцыі БНФ, сказаў, ну, імперыя разбурылася, крыві было праліта, але, ў прынцыпе, магло быць значна і значна больш. Так вот, Гарбачоў, калі б ён пажадаў, а між іншым гэтага жадалі даволі шмат з ягонага атачэння, генералы, маршалы, так сказаць, войска было і КДБ было, калі б ён захацеў, ён бы все гэтыя, так сказаць, народныя фронты, все гэтыя саюдзісы, рухі, БНФы просто патапіў бы ў крыві. Бо, у прынцыпе, войска ён кантраляваў да самага апошняга моманту,
ну, трэба сказаць. Сказаць. І варта сказаць, што некаторая кроў, прычым кроў пралітая як бы цэнтрам, што называецца, пралілася ўсё ж такі. Яна пралілася ў Тбілісі, яна пралілася ў Вільні, яна пралілася ў Баку. Справа ў тым, што далей ўжо пайшлі, працэсы, як бы крыві пралілося шмат і як бы ўжо не звязана з цэнтрам. Это грамадзянская вайна ў Таджыкістане, якая пачалася амаль адразу пасля распаду Савецкага Саюзу, Чачня, Асетыя, ну, там всего хапала. Вот. Але вы маеце рацыю, што сапраўды, вот як бы, паўтарэнне, умоўна кажучы, плошчы Тяньаньмэнь ва всесаюзным маштабе Гарбачоў не зладзіў.
Юра, ну, безумоўна. Нават не проста Тяньаньмэнь, мы нават не ведаем вот, колькасць ахвяраў, насамрэч, колькі тады было ў Пекіне. Разыходзяцца дадзеныя, там, скажам, хтосьці называе некалькі дзясяткаў, а хтосьці называе некалькі тысячаў. Людзей проста вот, самым літаральным сэнсе падавілі танкамі. У Вільні таксама людзей давілі танкамі. Безумоўна, кожнае жыццё чалавека, яно каштоўнае, яно ні з чым не сувымеральнае. Але давайте, ну, скажем, вот поглядим, вы прыгадали усход, а давайте поглядим на Захад. Давайте поглядим на распад Югославии, кольки там крыві было пролито, калі гэта, почему это нават была не империя, а федерация, калі гэта распадалася. Дык вось, варта было Горбачову, ці в жнівні 91-го года, ці нават раней, вот калі Баку, Баку гэта студзень 90-го, даць каманду на, ну скажем так, я просто скажу, даць каманду страляць, однозначно, без усяляких варіантаў, ніякі Саюдзісбы, ніякі БНФ, ніякі Народны рух України, нішто не паўстала б. Крыві б, так, вот крыві б было праліта. Але гэта было падавлена, як бы падавлена Новачаркаск у пачатку 60-х гадоў, і на гэтым была б кропка. І вось, Юра, што цікава, што вось апошнія гады і ў Беларусі, і асабліва вось у Расіі, яны абверглі адну такую тэзу ў дачыненні да Гарбачова, ўвогуле да таго перыяда перабудовы, якая даволі часта гучала, скажам, яшчэ 15 гадоў назад, 20 гадоў назад, ну, як гаворыцца, не было чым яе крыць асабліва. Казалі, а ведаеце, ўсё роўна б Савецкі Саюз разваліўся б, ўсё роўна б камуністычная сістэма абрынулася, таму што упаў кошт на нафту, людзям просто, ну, быў дэфіцыт, людзям не хапала чаго есці, людзі б збунтаваліся. Дык вось мы зараз бачым, што нічога падобнага. Ну, па-першае, гісторыя Савецкага Саюза паказвае, што, ну, от мая маці прыгадывае пасля вайны вёска пад, это была вёска пад Магілёвам, Сідоровичы, 20 км ад Магілёва, яны некалькі гадоў просто рэальна елі траву. Калі я кажу траву, то маецца на ўвазе не шчавель варылі, а вот просто нейкую там сабіралі траву і елі. А памёр Сталін, все выйшлі на вуліцу з рушнікамі і плакалі. І гэта былі слёзы непаказушныя, рэальныя былі слёзы. Ці Паўночная Карэя, ці вот сённяшняя Расія, ці, скажам, Беларусь, 26 гадоў, абсалютна, ну, людзі цярпелі, ім, так сказаць, абяцалі гэтыя 500 даляраў, якія ў Літве ці ў Польшы даўно ўжо, там, 20 гадоў таму перакрочана. Прыклад Паўночнай Карэі паказвае, што цярпець могуць доўга, могуць грызць падвакотнікі, падаконнікі, прабачце, з таго, што няма чаго есці, але будуць цярпець. А калі людзям яшчэ даць ідэю вялікай імперыі, якія даў Пуцін, то, ну, будуць цярпець і агрэсію, як цярпець агрэсію ва Ўкраіне. Так што калі б Гарбачоў не хацеў рабіць гэтыя перамены, якія ён зрабіў. Магчыма, ён безумоўна не хацеў і сістэму камуністычную разбурваць. Ён хацеў яе мадэрнізаваць, але мадэрнізаваць не атрымалася. Але калі б ён яе не хацеў зусім мадэрнізаваць, ён бы правіў, сёння б, так сказаць, шлі патокі тэлеграм з областяў, з абкамаў КПСС, так сказаць, і гэтак далей, з віншаваннем генеральнага сакратара з 90-го года.
Ну так. І тут яшчэ такі вот момант, як бы такая дваісты дыялектычны погляд на постаць Гарбачова. Вот падчас разнастайных апытанняў, якія праводзяцца ў Расіі, скажам, той же Левада-центр, Гарбачоў адзін з найгоршых кіраўнікоў Расіі. Ну, людзі ўспрымаюць, так сказаць, СССР як бы пашыраную Расію, Расію плюс, так сказаць, інша быццё все той же вот адвечнай Расіі, так вот, як кіраўніка як бы этой дзяржавы, яго ацэньваюць кепска, слабый кіраўнік, а станоўча ацэньваюць значна больш жорсткіх. І вот в этом сэнсе, скажем, Лукашэнка ў мінулым годзе, ну, і это зараз працягваецца, ну, вот он прадэманстраваў просто такі юр да ўлады. Вот за ўладу пралью любую кроў. А Гарбачоў, магчыма, ты маеш рацыю, магчыма, вы маеце рацыю тым, што мог бы ўтрымаць, але вялікай крывёй. І вот ён перад крывёй як бы спыніўся. Ён вот такім быць не захацеў. Это як у стужцы Лонгіна цар, там Іван Жахлівы гаворыць, як чалавек я грэшны, а як цар праведзен. Вот Гарбачову не хацелася быць вот этым грэшным чалавекам, і у яго гэтыя вобразы як бы аб'ядналіся, і вот і ў Вільні як бы пачаў ліць кроў, але калі ўжо трэба было як бы ісці до конца не пайшоў, в Тбілісі не пайшоў, там не пайшоў. І магчыма, пра гэта пішуць і пісалі, што і той жа путч, так бы мовіць, з ім как-то і нібыта і ўзгаднялі ў якой-то ступені, але ізноў жа, вот волі ён не прадэманстраваў. Это магчыма добра па выніку, але вот менавіта як кіраўнік дзяржавы, ну вот гледзячы па ўсім, расейцы не вельмі высока яго ставяць. Усё-такі брытанцы Чэрчыля ставяць высока, таму што он быў чалавекам валявым. І ён, напрыклад, асабліва ў 40-м годзе, ён як бы дасягнуў таго, чаго ён дасягнуў волей. А Гарбачоў хутчэй і адсутнасцю, як не парадаксальна.
Ну, тут я і кажу, што часам гісторыя ацэньвае чалавека яшчэ і па тым, чаго ён не зрабіў, а мог бы зрабіць. Што датычна гэтага рэйтынгу палітыкаў, ці, скажам, кіраўнікоў у рускага народа, ну, тут мне толькі прыходзіць на розум фрагмент верша, здаецца, Некрасава, да? Хаця, можа быць, памыляюся. Так ён, здаецца, гучыць. Людзі халопскага звання сущі псы інагда, чым цяжэлей наказанне, тем ім мілей гаспада. Ёсць яшчэ адзін савецкі лідар, які не ў пашане у рускага народа, это Хрушчоў, які, як мы вот недавно адзначалі, 65 гадоў таму выступіў з дакладам, а культе асобы правёў дэсталінізацыю, хоць, канешне, яго самога былі рукі ў крыві, але вот ён гэта ўсё ж такі спыніў. Ну і Гарбачоў, вот, канешне, яны не папулярны, ну а ўжо, так сказаць, самы папулярны это, безумоўна, Сталін, за ім ідзе Пуцін. Пуцін яшчэ не так праліў крыві, яшчэ не прыступіў да тых рэпрэсіі, да якіх прыступіў, так сказаць, якія зрабіў Сталін. Ну, але магчыма гэта на парозе. Тады, канешне, яго ёсць шанец взяць яшчэ больш, так сказаць, рэйтынгу. Я хачу ўсё ж такі вот сказаць пра тое, што вот мы часам, ацэньваючы гістарычныя персоны, сыходзім з пазіцыі, ну, штосьці такога ідэалістычнага рамантызму, можа быць, ці пазіцыі сённяшняга дня. Вот тэма, вельмі важная тэма, Гарбачоў і Чорнобыль, Гарбачоў і Беларусь праз прызму Чорнобыля. Гэта, канешне, я мог бы шмат пра гэта казаць, таму што я і сустракаўся з Гарбачовым, калі ён яшчэ быў генсекам і прэзідэнтам, як член камісіі Верховнага Савета БССР, тады яшчэ БССР па расследаванню Чорнобыля. Скажу, што ў мяне засталіся вот тады ад сустрэч з ім, як з прэзідэнтам, дзейным прэзідэнтам, ну, такія ўражанні, можа быць, не самыя лепшыя. Але вот калі я, вот прайшло ўжо 30 гадоў з той сустрэчы, это было, калі ён Мінск прыїжджаў, безумоўна, што тады і Гарбачоў, і Палітбюро не сказалі, не адразу сказалі всю тую правду, якую павінны былі сказаць, сказалі там з вялікім спазненнем. Ну, яны, тыя, хто засталіся ў жывых, так сказаць, і той жа Гарбачоў, кажуць, што яны не ведалі ўсяго аб'ёма інфармацыі. Пэўна, гэта сапраўды было так, але нават той аб'ём інфармацыі, які яны ведалі, яны адразу не сказалі. Потым, калі мы паглядзім выступ Гарбачова па савецкім тэлебачанні, там палова выступа прысвечаная, значыць, кляменню Захада, там сусветнага імперіялізму, США, якія хочуць там на Чорнобылі зрабіць палітычны капітал, гэтак далей. Але я задаюся пытанне. Але вот калі б, скажам, у сакавіку 95-го года генеральным сакратаром ЦК КПСС быў абраны не Гарбачоў, а той, хто найбольш меў тады шанс быць абраным, это быў Грышын, чын Политбюро, першы сакратар Московскай гаркома партіі. Нават яму ўжо падключылі пасля смерці Черненко, падключылі, падавалі дакладні яму ЗІЛ з адпаведным чынам абсталяваны з гэтай, ну, з сістэмай ядзернага, так сказаць, ядзернага ўдара для патрэбы. Ён, вот, скажам, калі б гэта быў Грышын, мы маглі пра Чарнобыль не даведацца яшчэ гады, як скажам, дзесяцігоддзі, мы не ведалі пра Семіпалатінск. А там страшныя рэчы адбываліся, там дзесяткі, сотні, тысячы нават людзей проста, ну, памерлі за гэтай радыяцыі. Таму, калі мы паглядзім праз гэты вугал, то і Чарнобыль мы, напэўна, і ролю, скажам, Гарбачова ў гэтым павінны ацэньваць, ну, ў сякім разе я перакананы ў гэтым не так негатыўна, як часам гэта робіцца. Ты прыгадаў пра пуч. Вот я абсолютно перакананы, што да пуча, да арганізацыі ГКЧП і гэтак далей Гарбачов вот абсолютно не меў ніякага дачынення, таму што ну, гэта пуч, ён даволі добра вывучаны, так сказаць, ёсць сведчанні і ягоных ахоўнікаў, і Чарняева, тых, хто быў побольш з імі, врэшце, гэта канчаткова гэты пуш падарваў здароўе Раісы Максімовны Гарбачовай, яна, так сказаць, звёў яе ў выніку ў магілу. Да, ён апошнія месяцы павярнуўся да, вось, скажам, адвярнуўся ад дэмакратаў, павярнуўся да гэтых, так сказаць, камуністычных рэваншыстаў. Між іншым, гэтая прамова, яго праграмная, пра паварот ад дэмакратыі, яна прагучала ў Менску, акадэміі наук, і мне даводзілася яе, так сказаць, ну, тады, якраз, калі ў нас адбылася гэта сустрэча, я сеў на першы рад, побач з Платонавым, генералам Платонавым, камандуючым унутрымі вайскамі, значыць, было месца вольна, і мне Платонов кажа, Сергей, давай сядай. Ну і, напэўна, праз ўжо 10 хвілін пасля таго, як мне Платонов прапанаваў гэтае месца, ён аб гэтым пашкадаваў, таму што Гарбачов, калі гаварыў пра дэмакратаў, ён вот так вот пальцам паказываў на мяне, і тэлекамеры выхоплівалі, У мене сёща у глузку просто хапалася за сэрца, таму што, ну, калі цябе генсек, ну, што такое можа быць чалавекам, калі генсек пра яго, хоць пра мене не называў гаворыць, ну, вядома, так, але, канешне, нічога такого абсолютно не здарылася, але от тады ён зрабіў гэты паварот. І гэта, безумоўна, была ягоная памылка, бо тут ён, безумоўна, быў непаслядовны. Я думаю, што недзе года з 89-го ён ўжо, от, калі сабраўся гэты з'езд, І гэта ён вялікую справу зрабіў, што правёў першы за 10-годзі дэмакратычна, ну, адносна дэмакратычна, адносна свабодныя выбары. Тады былі абраныя і Алеся Дамовіч, і Васіль Быкаў, і Станіслав Шушкевіч, Александр Дабравольскі, значыць, на гэты з'езд, калі гаварыць пра Беларусь. Дык от тады ён мусіў бы, канешне, у яго была вельмі вялікая народная падтрымка, можа быць, самая вялікая народная падтрымка, і ён мусіў, канешне, правесці гэтыя рэформы дэмакратычныя. Так, імперыя развалілася, ну, але я думаю, што это ўжо было б вось, у плане дэмакратыі, я думаю, што гэта было б незваротна. Так, ўсё ж такі так, імперыя развалілася, але дэмакратыю... У дэмакратыі жывуць толькі прыбалты, як мы іх называлі, ну і, скажам, Грузія там так з пераменным поспехам. Астатнія, канешне, пагружаны ў дыктатуру, а ў Беларусі ўвогуле, так сказаць, Александр Рыгорыч па шмат такіх параметрах перарос і Іосіфа Вісарыёнавіча, і Адольфа Лаізавіча.
Сергей, я тут, может быть, нечем заперечу твоей такой оценцы того, как российцы оценивают своих владаров. Я бы сказал, что не только яны такие. Ну, а коли, например, там, взять поляков, британцев, французов, американцев, ну, в принципе, все на первое место ставят людей мощной воли. Ставят часом нават и завоевников, и ставить пераможцу. Як той же Черчилль, ну, в войне перамог.
Але, Юра, прабач, але адразу пасля перамогі, праз колькі там прайшло месяц, ён быў апракінуты з пасады прэм'еру. Да, прагаласавалі за Этлі, за яго не прагаласавалі.
Я кажу пра, скажам, той же Пілсудскі, так бы мовіць, ён ўвогуле на выбарчую працэдуру ставіўся, скажам так, вельмі дыялектычна. Але вот каля Бельведэру ставіць яму менавіта помнік. І магчыма, як пераможцу ў вайне, ізноў жа, ў вайне з саветамі, пераможнай вайне. А вот. Так вот я пра тое, што от у мяне такое ўражанне, пра гэта, дарэчы, многі кажуць, пішуць, што ў Лукашэнкі ёсць такі своеасаблівы сіндром Гарбачова. Бо яго маладосць, як і наша з табой маладосць, праходзіла якраз, ну, час кіравання Гарбачова. І такое ўражанне, што многія крокі Лукашэнкі, яны тлумачацца вот менавіта гэтым. Вот зраблю я какую-то слабіну, вот будзе як Гарбачова, будзе будзе як з ім, а я не хачу быць Гарбачовым. Але вот у мяне цяпер такое пытанне, а дзе толькі это Лукашэнку урок? А вот умоўна кажучы, ну я не ведаю, Пазняк бы стаў прэзідэнтам, там я не ведаю. Бабарыка, Латушка. А вот яны б хацелі быць Гарбачовым?
Я абсолютно пагаджуся з тым, што вось над Лукашэнкам давлее гэты, ну, яго можна назваць комплекс Гарбачова. Канешне, ён бачыць у Гарбачове не тую фігуру, якую, скажам, мы бачым все ж таки пераможца, светлага такога чалавека, да? Ён бачыць палітычную паразу. Бо таго ж Чэрчыля можна ацэньваць і як пераможцу ў вайне, і адначасна амаль просто супадае календарна і атрымаў паразу на выбарах. Вот тут для Лукашэнка зрабіў такую выснову, што як толькі ты крыху адкруціш вентыль з гэтай, ну, каструлі, напрыклад, так, адразу рване пара так, што адарве вентыль і табе рукі, так сказаць, з гэтым вентылем адарве. Таму ніякіх паслабленняў. Лукашэнка прыйшоў у палітыку і падняўся, узняўся ў палітыку толькі дзякуючы паслабленням, дзякуючы вось гэтым, ну, рэформам, свабоду, той свабозе, якую, так сказаць, здаваў, можа быць, па чайнай вышцы, даваў Гарбачоў. Так бы ён бы зараз быў, ну, па-першым, бы ўжо быў бы недзе на пенсіі, а так ягоны нейкі верх сакратар райкома партыі па сельскай гаспадарцы ці там начальнік управлення Міністэрства сельскай гаспадаркі там БССР, вот, скажам так, значыць, было б. Ці быў бы гэты сіндром Гарбачова у Бабарыкі і у Пазняка, ну, мне цяжка сказаць. І ў дачыненні да Пазняка, і ў дачыненні да Бабарыкі. Бабарыкі я ўвогуле, я з ім асабіста не знаёмы. Значыць, што датычна Пазняка, то тут абсалютна розныя фігуры, і у яго ўсё ж такі суверэнітэты да незалежнасці ён гэта ставіць на найперш. Найперш, канешне, незалежнасць, найперш пабудову і дэмакратычных інстытутаў, але найперш дзяржаўніцкіх інстытутаў. Таму тут нейкіх паралеляў, мне здаецца, не даводзіцца рабіць. Не, ну, я-то лічу, што, безумоўна, пры Пазняку, думаю, што пры Бабарыку не было б нейкіх, так сказаць, закрутак свабоды прэсы, хаця проста таму, што, ну, это людзі пры ўсёй іх розніцы, там, Пазняка і Бабарыкі, ўсё ж такі людзі дэмакратычных перакананняў і гэта абсалютна іншыя персоны, чым Лукашэнка. Для іх можа быць у гэтым так сказаць, некая іх драма таксама як палітыкаў, што для іх улада як такавая, вось я ва ўладзе, я буду тут 5, 10, 15, 20, 25, 30 гадоў. Вот это вот алгарытм дзеянняў Лукашэнкі. Для іх улада як такава, як мне падаецца ў дачыненні да Бабарыкі, да Пазняка адназначна, не з'яўляецца самамэтай. Для іх улада гэта, ну, механізм для ажыццяўлення нейкіх, так сказаць, сваіх палітычных мэтаў. Ну, а для Александра Рыгоровича улада, безумоўна, гэта проста самамэта. І тое, што ён зрабіў вось у жнівні, да што ў жнівні, вот паўгода мы ўжо бачым для захавання гэтай улады, паказвае, што, канешне, таксама ніякага параўнання тут з Гарбачовым быць не можа, паколькі вот Гарбачов гэтага не рабіў. Вось Гарбачов гэтага не рабіў, пачынаючы з таго, што ён, так сказаць, не расстраляў тых, хто арганізаваў ГКЧП, а ён мог абсалютна гэта зрабіць, і між іншым гэта атрымала б от на той момант, я кажу менавіта пра расстрэл, прычым. Не пра там пажыццёвае зняволенне, я кажу менавіта пра расстрэл, бо гэта было дзяржаўнае злачынства, і мог быць хуткі суд, і мог быць расстрэл. І гэта было падтрымана большай часткай насельніцтва, ну, не кажучы пра тое, што, скажам, Ельцына, Кравчука, Шушкевіча і там хто там быў Гайдар, Бурбулі, Скебіч, значыць, ну, элементарна маглі проста арыштаваць. І гэта таксама мела б падтрымку на той момант у народзе. Ён вот гэтага не зрабіў. Вот тут Гарбачоў, як ты правільна сказаў, ён тут спыніўся. Вот такія людзі, як Лукашэнка, такія людзі, як Пуцін, гэта людзі, якія не спыняцца. Гэта людзі, якія і паказалі, што яны проста не спыняцца перад крывёй, перед вялікай крывёй. Бо для іх галоўна якраз улада.
Добра, дзякуй, Сергей. А мы павіншуем ўсё ж такі Михаила Горбачева, Михаила Сергеевича. А за тем, как далее будут развиваться подеи, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и у Телеграме «Свободы».
Вы на канале «Свобода премиум», с вами Алексей Знаткевич, и наш гость сегодня Андрей Заостровцев. Он кандидат экономических наук и сотрудник Европейского университета у Санкт-Петербурга. Только что отбылась дискуссия вокруг его доклада. Доклад имеет назву «Беларусь. Движение против течения». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Одна из вещей, которая вызвала дискуссии, это ваше определение Беларуси как протектората России. Несколько человек возражали против этого определения. Вот вы даете такое определение, что протекторат – это какая-то там территория, структура политическая, где решения принимаются не внутри, а извне, и то есть какие-то решения Лукашенко не может принять, может принять только Москва. Вот как бы вы разделили, что может в сегодняшней Беларуси определить Лукашенко и что он не может сам сделать, что решает Москва?
Давайте немножко пару слов о том, что такое протекторат. Иногда понимают, что это такой типа региона Российской Федерации. На самом деле ничего подобного. Это достаточно всегда самостоятельное государство во многих вопросах, которое может конфликтовать по ряду направлений с тем, так скажем, опекуном, который протежирует. Но в то же время какие-то ключевые вопросы, самые ключевые, решает его протеже. Значит, решает тот, кто определяет его статус. Соответственно, что не может Лукашенко? Лукашенко не может уйти на Запад. Вот Янукович, давайте сравним с Украиной, он попытался, ну, наверное, ради популярности вступить вот это, в ассоциацию с Европейским Союзом. Это такая очень мягкая форма ассоциации, которой Марокко состоит ассоциированным членом с Евросоюзом, например, Израиль, говоря уже о Турции. И тем не менее, вот ему это сделать не дали. Его заставили отказаться от курса наступления вот в эту ассоциацию с Евросоюзом. Вот пример также, если вдруг Лукашенко захотел бы таким образом, ему бы тоже это не так.
Уйти на Запад – это одна вещь. Другая вещь, про которую вы говорите, что Россия поддерживает социально близкие, так бы сказать, режимы. Если в будущем кто-то, кто придет к власти в Беларуси, или теоретически сам Лукашенко, представим себе такую гипотезу, захочет поменять режим в Беларуси и ввести большую экономическую свободу и политическую свободу. Насколько это чревато, с одной стороны, просто потерей поддержки России, а с другой стороны, вмешательством России?
Ну, в очень высокой степени, я бы сказал, если Россия сохраняет тот потенциал и военный, и политический, и экономический, который она сейчас имеет, то, скорее всего, вероятность близка к 100%.
Вот я процитирую ваш доклад, самый последний абзац. «Пока за каждым силовиком Лукашенко стоят тени нескольких росгвардейцев, на его уход ставить не стоит. Побег Беларуси на Запад из объятий российской «братской любви» в кавычках в качестве условия успешности потребует, очевидно, серьезной дестабилизации власти в самой России». Вот вы говорите несколько раз в своем докладе про то, что белорусская оппозиция, она старается не говорить про уход на Запад. И по вашему мнению, уход на Запад – это обязательное условие для успешной, так сказать, для успешных преобразований теперешней ситуации. То есть революция, она может быть только национально-освободительной в теперешней ситуации в Беларуси?
Ну, в принципе, да. В принципе, да. Смотрите на ваших соседей на севере, Литву, ну и другие балтийские страны. Они достаточно успешны. по всем параметрам, и экономическим, и политическим, и во многом потому, что они ушли из вот этого поля силовой цивилизации, которое создает Россия. В рамках вот этой российского, в рамках этого российского поля очень трудно, да практически невозможно построить успешную экономику, не говоря уже о каких-то демократических институтах.
Тогда, если брать вот эти две вещи, одна из них, про которую вы говорите, что для успешных изменений необходим уход на Запад, а с другой стороны, этот уход, он на 100% в теперешних условиях вызовет вмешательство России. Кстати, когда вы говорите о 100%, вы имеете в виду 100% именно и силовое вмешательство в том числе?
Ну, в том числе, ну, почти, наверное, ну, можно сказать, там, я не знаю, 97%. Да, потому что это уже вопрос России, это вопрос не Белоруссии. Россия рассматривает и Украину, и Белоруссию, ну, по крайней мере, большую часть Украины, а Белоруссию целиком, как свое как бы продолжение. Пусть там есть какая-то формальная граница. Вот если проводится какие-то радикальные преобразования, скажем, создается верховенство права, разделение властей, правовой режим для экономики, защищенные права собственности и так далее, и так далее, это вызов самой России. Да? Это рассматривается ею как, я называю таким специальным термином, институциональная агрессия против России. То есть что тогда русский верховный правитель может предъявить своему народу? Вот те ушли, эти ушли, мы уйдем куда-нибудь. Это подрывает легитимность самого режима в самой России. Поэтому как бы вот эта борьба за сохранение такого статуса, ну, скажем, условного протектората, это борьба и за сохранение основ политического режима российского.
Участники президентской гонки в прошлом году в Беларуси, они сознательно старались избегать геополитических тем. Прежде всего, может быть, поскольку это бы раскололо и людей внутри Беларуси, но, с другой стороны, очевидно, что многие боялись вмешательства России. Да. Возможно ли, по вашему мнению, какой-то вариант, когда Россия хотя бы будет нейтральной при политических изменениях внутри Беларуси, или те люди, которые рассчитывают на изменения власти внутри Беларуси без конфронтации с Россией, они наивны, по-вашему?
Скорее наивны. Ну вот на что я хочу обратить внимание. Если бы Россия хотела, иногда и белорусской оппозиции предполагают, необоснованно, на мой взгляд, предполагают, заменить одиозного Лукашенко там, на Бабарыка или Цепкала, которые, вот, в принципе, бы, вроде бы и устроили бы Россию, они бы не стали, естественно, рвать отношения. Тем более, что экономические проблемы сразу бы очень резко обострились. Но, как рассуждают в Кремле, на этом дело не закончится. Ведь нельзя сказать историческому политическому процессу остановить мгновенье тот раз. Вот мы заменили вот этого экзотического товарища Лукашенко на такого спокойного, там, скажем, Бабарыка или Цепкала. Процесс пойдет дальше. Процесс пойдет в направлении, естественно, правового государства, в направлении свободной рыночной экономики и так далее. Ну, а дальше будет вставать вопрос уже об интеграции с Западом. И в целом, даже если формально такие будут приносить эти новые руководители политические поклоны Кремлю, Кремль будет очень сомневаться, удержат ли они ситуацию, удержат ли они Белоруссию, статус-кво, который устраивает. Поэтому они предпочитают читают в Кремле, а, естественно, читает Лукашенко. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Да, и там еще масса неопределенностей возникает. Нельзя рисковать.
У некоторых наблюдателей есть такое мнение, что ну, Россия просто не может, не настолько сильно влияет на внутриполитические процессы в Беларуси и не может гарантировать, что придет именно вот ее человек. Но, по вашему мнению, условный, даже не условный, а тот же Бабарыка, который был руководителем Газпромбанка 20 лет, или тот же Цыпкало, который публично очень позитивно высказывался о России, и которого многие в Беларуси люди национальных взглядов считают пророссийским и чуть ли не очень подозрительным, чуть ли не предателем. То есть есть люди, которые называют этих людей там, троянскими конями Кремля. Тем не менее, по-вашему, Кремль сознательно ставит именно на Лукашенко, потому что Лукашенко как бы уже известное зло, да? То есть,
да, 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 именно так. Он какой-никакой он гарант, да? А как бы не были настроены, скажем так, кремлевские, я не знаю, в какой степени там Бабарыка, скорее всего, так, но идут низовые процессы, которые с которыми они не могут не считаться. И не факт, что когда откроется вот этот ящик Пандоры, с точки зрения Кремля, разумеется, ящик Пандоры, сменяемости власти, что их дальше не сменит какой-то более прозападный лидер. Или они сами, как говорится, рекуются в процессе управления, отвечая на какие-то движения социальные в самой Белоруссии, будут постепенно отходить от вот этой кремлевской линии, ища какие-то связи на Западе.
На сегодняшней дискуссии некоторые участники говорили про то, что, может быть, Беларусь плывет не против течения, а вот она задает течение для России. То есть те процессы, которые происходили в Беларуси, там авторизация, более постройка более жесткой авторитарной системы, они потом повторялись в самой России. Вот по-вашему, те протесты, которые начались в Беларуси в прошлом году, насколько возможно, то есть в России уже тоже как бы, были какие-то политические протесты, они пока не были такими массовыми, но вот насколько есть большая надежда, что будет дестабилизация власти в самой России, о которой вы говорите как о необходимом условии для изменений?
Ну, это такое абстрактное условие, вот эти протесты, которые состоялись вот сейчас в январе в связи с Навальным, и они были и до белорусских протестов, скажем, в 2019 году выборы в Мосгордуму, и можно вспомнить 2011-2012 год, когда Белоруссия в 2010 году. Тут я бы не сказал, что они как-то связаны. А вот эта концепция, что в 90-е годы она была довольно популярна, что Белоруссия как бы является испытательным полигоном авторитарных практик, которые потом переносят в Россию, ну, это такая историческая случайность. А почему мой реферат я назвал этот принт, в общем-то, движение против течения? Потому что, ну, я там обосновал, сейчас идет автократизация во всем мире, вот только что Гонконг, только что Мьянма, сейчас в Армении непонятно, что будет, да, и Беларусь вдруг вступает массовыми движениями за демократизацию, поэтому вот в этом плане движение против течения на фоне упадка демократии в самых разных странах во всем мире, в Индии, допустим, в Турции, в США даже. Ну вот так. И с точки зрения экономики, скажем, в России мы уже практически превратились в систему госкапитализма. Уже о Чубайсе давно надо забыть. У нас давно произошло государствление экономики, и процентов 70 нашей экономики – это государственная экономика. и в банках, и в крупных предприятиях, там даже больше. А, соответственно, в Беларуси, вот я поизучал эти цифры, у вас пошел такой, я бы сказал, приватизации практически не было, но вот спонтанно, да, стал развиваться вот этот частный сектор, которому последние 3 года, я бы так сказал, не очень мешали. Вот этого хватило. То есть тоже в экономике была определенная либерализация. Я не говорю уже об этом парке высоких технологий, который я вот изучил. Вот, указ о его образовании. То есть нельзя сказать, что это тотальная либерализация. Конечно, нет. Она не меняла природу режима, не меняла вот этой системы власти, собственности. Но в рамках этой системы происходили вот эти процессы экономической либерализации на фоне того, что вообще во всем мире сейчас даже развиваются вот эти антирыночные настроения, антирыночная ментальность, писал Людвиг Мизес. Вот еще одно направление движения против течения. Это касается вот этих последних событий. Не всей истории, а вот как раз последних лет.
Прежде чем мы перейдем к экономическим вопросам, я еще хотел все-таки завершить вот эту тему России. У вас есть такая цитата: «Белорусская оппозиция формулирует программу действий так, будто бы Россия не существует, и она имеет дело только с Лукашенко. Последний же недвусмысленно подчеркивает неразрывную с ней связь». Вот я понимаю, что это может быть сложный вопрос, но что бы вы посоветовали теперешней белорусской оппозиции, какую стратегию в отношениях с российским руководством?
Ну, вы знаете, вот я не советчик, и я вот такой отстраненный аналитик, я бы сказал. Ну, то, что белорусская оппозиция делает, она делает какое-то свое дело, но тут вопрос о том, что вот это не прорастает в то, что я при социализме называли национально-освободительным движением, поскольку это не пользуется поддержкой снизу. Я вот это пытался показать, почему, в отличие от Литвы. И если вот нет такого движения снизу, на котором могли бы плыть лидеры оппозиции, то очень сложно что-то противопоставить вот этому союзу Кремля и Лукашенко. Ну, мы видели последние события, вот этот визит Путину, где, в общем-то, совершенно откровенно было провозглашено, что мы, так сказать, одной крови и будем противостоять, как это формулируется и в России, и в Беларуси, под этим попыткам Запада подорвать наше единство и так далее. Понимаете, здесь невозможно что-то советовать, потому что не те силы, да, нет революционной ситуации.
И ваш прогноз, что Путин и теперешнее руководство России будет давать финансовую поддержку режиму Лукашенко, пока это будет как бы возможно?
Ну да, да, тут даже вот шел разговор, я вот нигде не мог найти 4,5 миллиарда плюс к тем 1,5. Вроде бы такого официального заявления не было, но во многих российских источниках такая инсайдерская информация проскальзывает, что вот на последней встрече договорились о 4,5 миллиардах долларов, естественно, поддержки. Ну и идет политическая поддержка, как вы видите, лучше меня, по всем линиям. Работники многие белорусского телевидения заменены российскими, насколько я знаю, из публикации оппозиции. Так что что уж тут говорить? Что же поддержка?
Если говорить про внутренние, так бы, бастионы поддержки теперешнего режима в Беларуси, Вот я вас процитирую. «Узкие выигрывающие коалиции в диктаторских режимах снабжаются частными благами, и смена диктатора на представительное правление означает для них невосполнимую потерю». Вы там пишете про эти гиганты, государственные предприятия, которые получают, их руководители, в принципе, ощущают, что если сменится режим, они потеряют очень серьезные привилегии. Вот по-вашему, оппозиция каким образом может коммуниковать с людьми, с руководством этих предприятий и с людьми, которые работают на этих предприятиях? Что можно предложить, зная, что эти предприятия проиграют в итоге смены режима?
Вот поэтому-то я и говорю, что очень большие сложности перед оппозицией, потому что сформировалась вот именно такая политико-экономическая и социально-экономическая структура, которая очень вписывается в этот режим. Что можно предложить? Что Запад нам поможет? Ну, у Запада сейчас свои проблемы, пандемия и не только, много других проблем, и беженцы, и вообще проблемы нарастают и на Западе. И какую компенсацию? Ну, практически что? Можно пообещать, что будет вот как в Украине вот этот режим безвизовый, да, и можно будет трудоустроиться где-то больше. Ну, это, как говорится, слабая надежда, да, конечно, что-то это дает, но понятно, что все не устроятся. И вот это как раз противоречие, ведь диктаторский режим, он стоит всегда не на пустом месте, у него есть вот эта социальная опора, как бы он даже морально не был противен, но материально он создает вот эти точки своей, как бы, скажем, точки своей устойчивости вот за счет этой системы. Вот происходит что? Россия дает деньги и, ну, разными путями, и часть этих денег, за счет части этих денег поддерживаются вот эти страны. Распадется вот эта связь. Ну, что делать?
Я вас еще процитирую, но уже про другую опору, которую вы называете православие, тем более, что оно представлено приходами РПЦ, не в состоянии работать на суверенную государственность. Скорее наоборот. Надо помнить, что РПЦ есть, по сути, идеологическое ведомство Кремля. То есть в этой ситуации вы считаете, что единственный способ для усиления там, суверенитета, государственности для стран, которые граничат с Россией, если у них есть РПЦ, это, так бы сказать, церковная реформа, то, что пробовала делать Украина, то есть Томос, отделение своей церкви от Москвы, то есть это, скажем, единственный способ усилить суверенитет?
В общем, это часть, это, конечно, не панацея, да, не решает всех проблем, но фактически РПЦ – это часть российского государства. Вот это, кстати, тоже признак статуса в виде протектората, потому что РПЦ – это государственное идеологическое ведомство. Вот я бы так сформулировал. Вы выполняющие соответствующие задачи.
То есть вы считаете, что в теперешней России Русская Православная Церковь, она целиком подчинена Кремлю, целиком подчинена государству?
Конечно,
разумеется. Это его задание, в том числе и на территории сопредельных государств.
А это да, это как раз, вот элемент, я бы так сказал, имперской российской политики, экспансии вовне, и важный довольно элемент это Русская Православная Церковь, которая, ну, фактически, я уже сказал, это идеологический отдел ЦК КПСС, да? Идеологический отдел Кремля.
Меня немножко удивило, что вот во время своей презентации вы показывали там карту и показывали вот этот Сувалский коридор, да, между Калининградской областью и Белоруссией, и именно этот фактор вы называли, ну, одним из главных в том, что Россия субсидирует теперешний режим в Беларуси. То есть вы считаете, что Россия теперь по-прежнему мыслит вот категориями возможных военных сухопутных операций против государств НАТО? То есть по-прежнему рассматривается возможность захвата краин Балтики, например, да?
Ну, что касается первой части вашего тезиса, оно это и не скрывает. В официальных документах, в военной доктрине прописаны, так скажем, противники России, ну, при возможности, хотя, конечно, сейчас это кажется невероятным, но, тем не менее, если вдруг возникнет такая возможность в силу каких-то политических потрясений, политических раскладов, то Россия не откажется. Но сейчас у нее есть более актуальные, говорится, задача, вот та же Беларусь, которую надо удержать в орбите своей, Украина. Ну, вот я бы сказал, на юге проблемы. Вот сейчас Армению возвращают в свою орбиту, да? Удержать Грузию. Вот сейчас как раз там тоже происходят определенные события. То есть очень много забот, пока не до стран Балтии. Но как задача максимум, наверное, такая.
Тогда я хотел бы еще раз все-таки вернуться к тому вопросу, который я задавал, но немножко переформулировать. Вот вы сказали, что не хотите давать и не можете давать каких-то советов, вы аналитик. Но видите ли вы какие-то реалистичные, скажем, может быть, не хорошие, но менее плохие сценарии для белорусской оппозиции в ситуации, когда, с одной стороны, необходимым условием изменения власти является вот это национально-освободительное движение и уход от России, а с другой стороны, этот уход, опять же, по вашим словам, на 100% вызовет жесткую реакцию России вплоть до военного вторжения. Какие могут быть тут реалистические, может быть, не самые плохие сценарии?
Ну, ослабление самой России, значительное ослабление самой России, какие-то проблемы в самой России, ну, возможно, какие-то столкновения властных кланов или что-то в этом роде, когда будет ослаблено внимание внешним проблемам. Вот, как бы без потрясений в самой России, как я уже сформулировал, уход Беларуси на Запад невозможен.
Большое вам спасибо за наш разговор.
Взаимно. Спасибо.
Я нагадаю, с нами на связи был Андрей Заостровцев, он кандидат экономических наук и науковый сотрудник Европейского университета у Санкт-Петербурга. Заставайтесь на нашем канале, коли ласка, подпишите, натисните звоночек под этим видео. Дякую. Спасибо большое. Счастливо.
До свидания.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Снова ветер весновый, и духи, и слова, и идеи весновы несе. Светлый великдень у притемку прийде, и быться мне укрытие мы все. Сустракайте весну, край стомился от сну. Сустракайте весну, стомился от сну. От вечная песня и знову воскресне, не смерзне увесну я на. Запомнить хай кожный, свой день великодный, где грає господи весна. Сустракайте весну, край стамився от сну. Сустракайте весну, край стамився от сну.